Добрый день. Иран живет под санкциями более 40 лет, но это не потопило экономику Исламской Республики, а наоборот, подтолкнуло страну развивать собственное производство, промышленность и туризм. Какой иранский опыт может перенять Россия и станет ли Тегеран основным партнером Москвы? Обсудим с экспертом. С нами на связи политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
США ввели масштабные санкции против Ирана. Более 40 лет Исламская Республика живет под гнетом санкций. Тем не менее, это не помешало развивать Ирану собственную экономику. Какой иранский опыт может Россия взять на вооружение?
Ну, если сказать совсем честно, то почти никакой, потому что действительно санкции против Ирана были введены американцами в абсолютно иную историческую эпоху, когда, ну, например, самое малое, что я могу сказать, что Россия, в общем, эти санкции поддержала. Да, Иран находился в состоянии начальной фазы индустриализации, причем первой индустриализации. Ну, а мы совершенно в другой стадии находимся. Мы не находимся в состоянии полной международной экономической и политической изоляции, как иранцы. Да, у нас стоит вопрос о третьей модернизации. Мы первые, извините, даже не при Ленине, а при Сергее Юльевиче Витте закончили. Это было очень давно. Мы представляем из себя гораздо больший рынок. У нас есть Евразийский экономический союз, наши партнеры по зоне свободной торговли. Поэтому у нас абсолютно разные с иранцами стартовые условия. Но в чем вы абсолютно правы, Иран в гораздо более худших экономических, геоэкономических, а главное социальных внутренних условиях, да, он смог выжить. Да, еще не забудьте, что Иран вел на протяжении достаточно длительного времени очень кровопролитную войну с Ираком, которая стоила Ирану, ну так вот по самым скромным подсчетам, около 1,5 миллиона жизней. И вот это вот такая достаточно тяжелая вещь. У нас, в общем, нет таких превходящих факторов. У нас задачи более амбициозные, это да. Но у нас вот эта ситуация у нас не повторится.
Тем не менее, если посмотреть на Тегеран, современный город, высотные дома, торговые центры строятся, средняя зарплата не менее $500, несмотря на то, что довольно высокая инфляция, видно, что народ живет и предметы роскоши пользуются популярностью. Как удалось властям добиться такого преуспевания, можно сказать, в таких условиях?
Значит, есть три источника, через которые Иран смог добиться того, ну, как бы вот того состояния экономики, которое сейчас есть. Первое – это смягчение продовольственной ситуации, потому что, в отличие, кстати говоря, от нас, Иран вошел в состояние санкций с тяжелейшими проблемами по самоснабжению продовольствия. Второе – это тихое, неанонсируемое восстановление экономических связей с теми, кто готов работать по разным схемам, по серым схемам, да, через наличные какие-то инструменты, по бартеру. Иран вышел за рамки тех экономических систем, которые были, ну, как бы стандартными тогда. Иран начал вести нестандартную политику в области экономики. И третье – это сохранение социальной стабильности, костяка социальных групп, которые поддерживают исламское правительство в Иране, которые обеспечили подавление двух, подчеркиваю, попыток широкомасштабных цветных революций, которые американцами и европейцами, подчеркну, были предприняты в Иране, за счет собственных сил практически без армии. Без, ну, естественно, с силовыми структурами, но без привлечения армии. Вот эти три момента, которые обеспечили Ирану развитие. И еще могу сказать, что Иран смог добиться очень серьезных прорывов в области машиностроения, даже ориентируясь исключительно на свой рынок, а этот рынок примерно в два раза меньше на тот момент был, чем рынок внутренней России. Поэтому если иранцы это смогли сделать, то почему мы тут, извините, начинаем сильно по этому поводу нервничать? Вот это мне абсолютно непонятно.
Да, доминирующее положение на рынке в Иране занимают местные фирмы автомобилей. Может ли АвтоВАЗ, допустим, в России стать такой фирмой или какая-нибудь другая? Или здесь совершенно другая история, потому что комплектующие зарубежные?
Я вам так скажу. Мы можем все. Нас поставили в ситуацию, когда мы сможем все. Да, потому что мы достаточно люди ленивые, и нас научили, что нужно добиваться экономических результатов такими минимальными затратами сил и средств. Что, в общем, правильно. Поэтому, если есть иностранные комплектующие, почему бы их не купить? Нас сейчас поставили в ситуацию, когда иностранных комплектующих либо не будет вообще, либо их будет очень мало. Вопрос в том, что да, у нас действительно высокий уровень потребления, он понизится, но это не значит понижение катастрофическое. И наш АвтоВАЗ сможет производить собственные комплектующие. И вдруг выяснится, что у нас еще есть несколько автомобильных заводов. Но автомобиль – это не наша главная проблема. Так, наша главная проблема – это электронные составляющие, но даже там очень быстро выяснится, что мы и там можем все сделать, и программы мы можем собственные написать. Главное – поставить нас в ситуацию, да, когда у нас нет другого выхода, чтобы что-то сделать самим. И спасибо, да, господину Байдену, господину Шольцу, господину Макрону и прочей публике, что они нас в эту ситуацию поставили. Наконец мы выйдем из нашей духовной фалафельной и вдруг обнаружим, что у нас полно всего. Так? И я вас уверяю, вот у нас не будет большей части проблем, которые преодолевали иранцы. Вот, например, у нас не будет проблемы с авиатранспортом. Вот у иранцев была дикая проблема с авиатранспортом, и они ее так и не решили. А эту проблему мы решим, причем решим быстрее всех.
Ну, иранская экономика вообще была менее диверсифицированной и остается, чем российская. Сейчас, наверное, важно говорить о том, как быстро мы сможем подняться. Вот ваши прогнозы.
Значит, не уникально мое знание и мои оценки, но ситуация следующая. Есть два периода. Первый период – это вот ближайшие 2,5 месяца, я вот раньше говорил 3, но полмесяца уже прошли. Это выявление и ликвидация тех дыр, которые, ну вот они социально значимы. Это могут быть очень простые вещи, начиная от туалетной бумаги и кончая моющими средствами. Вот это все нужно делать и придется делать, к сожалению, в режиме ручного управления. Здесь никаких там невидимых рук, да, у нас вообще не будет скоро никаких невидимых рук рынка, но вот в данном случае будет просто точное ручное управление, и не надо этого бояться, и не надо по поводу там истерить, что если там какие-то высшие чиновники, министры будут там решать эти проблемы, это нормально. И дальше начинается 3 месяца, когда следующие, то есть от 3 до 6 месяцев, когда нужно будет сформировать новые механизмы экономического роста с опорой на внутренние ресурсы, внутренние возможности, восстановить логистические цепочки сложные, потому что туалетная бумага – это очень простая технологическая логистическая цепочка. А вот, например, самолет – это сложнее, так? И автомобиль тоже сложно. И вот, например, такие вещи, как насосы, это очень непростая история. Вот здесь, а тем более телекоммуникационное оборудование. Вот здесь уже нужна очень системная работа на основе механизмов, которые в дальнейшем должны будут работать, ну, как бы не сказать автоматически, автоматически вообще ничего, как выяснилось, не работает, но сами, без того, чтобы постоянно в это дело влезать. Поэтому вот первые 3 месяца – это решение таких кризисных задач социальных, которые бьют по каждому. Второе – это формирование основы для нового экономического роста.
Российские компании за последние 5 лет ежегодно заходили, все новые компании, на рынок Ирана. Вот сейчас какие перспективы открылись перед российским бизнесом именно в Иране?
Именно в Иране основные перспективы откроются для российского бизнеса и для российского государства после того, как мы успешно завершим операцию по денацификации на Украине. Если мы ее успешно не завершим, бесспорной победы, вообще о каких-то там перспективах говорить просто не приходится, потому что тогда ситуация будет для нас, ну, очень тяжелой, мягко, я так очень мягко сейчас скажу. А вообще-то она будет трагической. Но в тот момент, когда иранцы поймут, это очень специфический народ, древнейший народ с очень специфическими религиозными воззрениями. Это вот там, говорят, это как в арабском мире. Нет, это не как в арабском мире. Но в тот момент, когда они почувствуют, что мы не сдаемся, что мы выдержали, как и они, кстати, давление американцев, мы не сломались, мы показали, что мы можем. Вот там у нас начнется очень серьезный разговор, главным элементом которого будут не фисташки и не помидоры иранские, которые совершенно другого вкуса, нежели то, что нам привычно, но это тоже может быть очень интересно. Я думаю, у нас будет своих помидор. Главный элемент в разговоре с иранцами – это глобально значимый логистический коридор север-юг, который заканчивается в порту Бендер-Аббас. Этот, а может быть и в Карачи, это Пакистане. И вот это, пусть, как говорится, посильнее Фауста Гёте, это стоит всех Боингов, всех там вот этих вот брендов одежных, которые от нас ушли. Потому что это будущее мира. И если мы сможем с иранцами по этому поводу договориться, то проблем у нас с точки зрения того, чтобы договориться и с Индией, и с Арабским Востоком, и с африканскими странами. А, кстати, это рынок. Рынок в том числе для нашего сельского хозяйства, для нашего машиностроения, для наших автомобилей. Да? Может, они в Париже, наши «Лады», не будут ездить. А, между прочим, в Африке они до сих пор катаются. И, кстати говоря, и на Ямайке они катаются. И они много где катаются. И ничего, так, нормальная машина-то оказалась. Вот. Вот тогда возникнет новая геоэкономическая система. Но это только после того, как мы победим.
А есть ли гарантии, что США не будут препятствовать взаимодействию России и Ирана? И можно ли доверять? Вот Лавров сказал, что вроде как американцы такие гарантии дали.
Маш, есть гарантии, что американцы будут препятствовать. Потому что американцы, если они говорят «да», это гарантированно нет. То, что они будут гадить, то, что они пытаются сейчас разговаривать с иранцами, чтобы нас выкидывали из совместных проектов, да, из систем закупок нефти. Это я вам могу сказать совершенно ответственно. Американцы и особенно англичане будут гадить нам и иранцам там, где могут. И поэтому мы должны, во-первых, быть абсолютно искренни с американцами, с иранцами. Во-вторых, быть абсолютно искренними сами с собой. И третье, быть абсолютно искренними с нашими замечательными арабскими партнерами с Аравийского полуострова. Потому что там же не только один Иран. Это большой экономический комплекс, которым помимо Ирана есть Саудовская Аравия. Есть страны Персидского залива, которые тоже хотят кушать и жить. А кушать и жить – это к нам. Это наш профиль. Наш профиль – это безопасность и продовольствие сейчас, да, и много чего еще. И в этом смысле мы вообще имеем огромный, мы даже не понимаем на сегодняшний день, насколько огромны наши перспективы развития, да. Мы их просто не видим за частоколом военных сводок и вот этих вот сообщений, что от нас кто-то еще ушел. Ну, ушел.
Это психологическое давление. Скорее всего, на это рассчитывают сейчас американцы и европейцы, говоря российским обывателям через соцсети, что кто-то ушел. Режим в Иране, они не поменяли санкциями, сейчас надеются поменять в России. Надежда умирает последней?
Конечно, но я хочу вас вернуть, потому что я говорил, они дважды пытались сменить режим в Иране такими, знаете, политико-силовыми средствами. Поэтому исключать того, что они у нас попытаются сделать то же самое, ну, я бы вот это отрицать не стал, хотя в чем вы правы? Так, в том, что европейцам, особенно европейцам, американцы еще могут потерпеть, а европейцам нас надо свалить быстро у европейцев часики тикают, потому что если следующий отопительный сезон у них будет проходить в том же режиме, как этот, так, а уже понятно, что американского сланцевого газа на Европу, то есть, грубо говоря, их хватит либо на Европу, либо на Китай, так, и здесь вопрос, что выберут американцы. Я не исключаю, что они выберут Европу. Но тогда ситуация по такая, ну, экономической ситуации в Восточной Азии, она может очень быстро измениться. Но европейцам нас надо сломать быстро. И поэтому, ну, просто надо спокойнее относиться.
Вице-премьер российский Новак на днях встречался с министром нефти Ирана и обсуждали углубление сотрудничества. Конкретики особо не прозвучало, но какие проекты в энергетической сфере, на ваш взгляд, в ближайшие годы будут реализованы между Москвой и Тегераном?
А я вот здесь вот промолчу. Вы знаете, деньги любят тишину, а большие деньги любят гробовую тишину. Мне известно несколько проектов, которые обсуждались. Я думаю, что в действительности будут обсуждаться и те проекты, которые не анонсировались в СМИ. Единственное, что я вам могу на сегодняшний день и хочу сказать, что для Ирана принципиально важным является быстрая модернизация, быстрая и безопасная модернизация системы электроснабжения, электроэнергетики всей страны. А это, с учетом того, как ведут себя американцы и европейцы, отключая разные системы, что называется, тумблером со своего пульта, это могут дать только две страны. Это может дать Россия, это может дать Китай, поэтому у иранцев выбор в действительности не богатый.
Дмитрий Геннадьевич, сейчас Россия строит уже второй энергоблок атомной электростанции в Бушере. Американцы попытаются этому как-то воспрепятствовать или таких опасений нет?
Ну, конечно, они попытаются воспрепятствовать, но я бы основную опасность наблюдал бы со стороны израильтян, которые крайне нервически относятся к иранской ядерной программе, и в условиях своего внутриполитического цейтнота, я такой от обостренности чисто внутриполитической, могут пойти на определенную военно-силовую экзотику. Хотя всем понятно, что вот именно вот эта часть атомной электростанции Ирана, она абсолютно гражданская, и вот она уж точно никакой угрозы не несет.
Иран стал одним из самых быстрорастущих государств по части туристического бизнеса в мире за последние несколько лет. Может ли Россия тоже повторить иранский успех после введения этих санкций, начать развивать внутренний туризм, приглашать заграничных гостей? Вот, кстати, туристам же не запретили в Россию ездить?
Ну, туристам не запретили, но Россия, собственно, уже и повторила этот иранский успех. Если в действительности посмотреть на рост нашего внутреннего туризма, начиная с 2014 года, ну, он же фантастичен. Это и Крым, это и Сочи, это и Кавказ, это и Алтай. Другой вопрос, нам надо поднимать сервисы. Это, кстати говоря, один из важнейших направлений социально-экономической модернизации в условиях санкций. Вот это точно уже не зависит от поставок там иностранных комплектующих. Поэтому здесь есть огромные перспективы для развития. Понимаете, мы туризм создаем в нашей стране для себя. Понимаете? Вот это должно быть для нас. И немножко, если кто-то хочет, для иностранцев. Но главный туризм в нашей стране – это для себя, под нас. Собственно, как это, между прочим, в такой интересной стране, как Япония. Или Вьетнам, вот в Восточной Азии главный туризм всегда был внутренний. Вот нам надо у них очень учиться.
Знаете, еще одну тему, которую я хотела поднять – медицина. Когда я готовилась к этому интервью, прочла, что медицина в Иране одна из сильнейших в мире, несмотря на то, что у них довольно мало производится своих медикаментов. Вот как-то они выкручиваются и поднимают медицину. Российская медицина, как наследница советской медицины, конечно же, тоже на уровне. Могут ли быть какие-то общие проекты между Ираном и Россией именно по части высоких технологий в медицине?
Конечно, могут. Более того, должны. Мы очень слишком много и слишком часто смотрели именно на Запад. Да, потом в период пандемии выяснилось, что там не так все хорошо. Но здесь я другой вопрос подниму. Вы очень хорошую тему затронули. Если мы берем Евразийский экономический союз и его партнеров, одним из главных из которых является Иран, то главным моментом у нас является создание общего санитарно-медицинского пространства. вопросы санитарной защищенности. Я сейчас даже не имею в виду вот эту историю с биолабораториями, хотя она такая очень поучительная, опасная и долгосрочная. А даже просто инфекционные заболевания без какого-то там злого умысла. Вот у нас с Ираном должно быть общее понимание, да и, в общем, со всем Ближним Востоком, общий стандарт. И здесь, конечно, необходимо сближать, так сказать, медицинские системы, понимать, что и как. Я сейчас вообще вам скажу, одни из лучших врачей в мире – это вообще-то палестинцы. Так? Иранцы, палестинцы. Вот это вопрос, видимо, связан с образованием. Надо посмотреть, что у них в медицинском образовании, как они своих людей учат, что они добиваются таких результатов. Дело же, наверное, все-таки не в оборудовании. Оборудование и мы можем сделать. А дело в том, чтобы было вот это вот практическое обучение. Вот здесь, конечно, я думаю, есть чему поучиться.
Дмитрий Геннадьевич, большое вам спасибо за интервью. Я напомню, что с нами на связи был политолог, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Беседу провела Маша Крузе. До свидания.